Дорогие братья и сестры, сегодня мы будем говорить о служении семьи в церкви и за пределами церкви, о служении Богу семьи. Дорогие друзья, прежде чем эпиграфом для проповеди своей, я возьму слова из книги «Иисус Навин», 24 глава, всем нам знакомый стих, который сказал однажды этот человек Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить Господу». Вот такое у него было сердечное желание по жизни, и оно исполнилось. Он и дом его служил Господу. Дорогие друзья, вот я думаю, что мы много раз слышали различные проповеди на тему служения Богу. И вот если вы сейчас, вот я задал вопрос, вы можете сами себе, каждая семья, муж, жена, себе задайте вопрос: какое мое служение в церкви? И попробуйте его ответить быстро. Вот мое служение. И я уверен, что для многих будет трудным этот вопрос. Почему? Мы много говорим о служении, что служение Богу – это хорошо, что это очень важно, что без этого, ну какой смысл имеет жизнь. Мы много об этом говорим, но если конкретно вопрос сегодня: а какое мое служение? Почему проходят года, а я до сих пор не определен в каком-то последовательном, определенном служении? Пусть оно не такое бурное, но оно последовательное, оно постоянно выполняется в жизни моей семьи. Почему этого нет? Почему часто бывает желание от проповеди какой-то, вот загорело сердце, надо служить, буду стараться, и все, на уровне желания все это закончилось. Все это закончилось. Друзья, я хочу немножко вот сказать о проблеме, почему так бывает. И как выход найти из этой проблемы. Потому что все мы одинаковые. То, что я буду говорить, я сам пережил и переживаю. Хотя у меня есть определенное служение, и я молюсь о нем, и стараюсь его совершать. Но я все равно понимаю, какие бывают препятствия, как сатана пытается сломить вот служение, для того, чтобы успокойся, тебе ли? У Петра, ученика Иисуса Христа, у него было большое желание служить Господу. И он даже высказывал это желание: даже если все тебя оставят, я тебя не оставлю. Но вот случается так, что он отрекается от Иисуса Христа, а потом воскресший Иисус встречает его и задает ему вопрос: «Симон Ионин, ты меня любишь?» Что отвечать? Петра давит чувство вины. Братья и сестры, а разве мы не испытываем это чувство вины по своей жизни? По своей жизни. Иисус Христос говорит: «Ты меня любишь?» Или другими словами: «Я тебе вообще нужен? Ты что-нибудь хочешь для меня сделать?» А нас давит чувство вины. А почему давит? А жизнь такая. Вот иногда проповедник задает вопрос. Я иногда видел такое, а может, в молодости по дерзновению тоже набирался храбрости. Задаю вопрос: братья, сестры, поднимите руку, кто сейчас готов к встрече с Господом. Нет, поднимать не надо, это я просто. Кто сейчас готов к встрече с Господом? Кто-то поднял резко руку. Кто-то смотришь медленно, медленно. Кто-то чуть-чуть, а кто-то сидит и опустил руки. Голову, наоборот, повесил, а не руку поднял. Почему? Друзья, я вот по себе скажу. Когда звучал вопрос такой, до определенного момента моей жизни, вопрос звучит: ты готов встретить Господа? Что я делаю? Я сразу смотрю на мою жизнь. Вот мысленно поворачиваясь, как у меня проходит жизнь. Сегодня, вчера, позавчера. И если в моей жизни получалось, что какой-то отрезок, неделя там или еще, ну так хорошо проходило, не было особых искушений, не впадал в искушения, каким-то служением, я думаю: о, кажется, вот в такой момент бы пришел Господь, я готов. По жизни так вроде бы неплохо. А если вчера впал в искушение, позавчера поссорился с женой, с детьми какой-то получился нехороший разговор, где-то законфликтовал еще, и думаешь: какая там встреча? О какой там встрече говорить? А если Господь придет ко мне сейчас и скажет, ты меня любишь? Ой, Господи, какой ты любви говоришь? Вчера у меня такие проблемы были. Вы знаете, друзья, я вам скажу, вот даже бывает вот братское общение. Вот собрались братья, рассуждать о каких-то вопросах, церковное братское. И иногда бывает конфликт, даже на братском получается. Братья что-то, ну, не одинаково смотрят на тот или иной вопрос, претензии, возражения, и до огорчения. До огорчения доходит. И это на братском, где служители собрались. А что говорить о рядовых членах церкви? А если Господь спросит, ты любишь меня, ты готов на служение? И думаешь, о каком служении вообще говорить можно? Наверное, Иисус Навин, который говорит, я и дом мой будем служить Господу, по жизни вот так прошел, хорошо. Такое у него тесное общение с Богом. С юности не отлучался от скинии, всегда с Моисеем был. Это, конечно, идеал, это единица. А нам? А куда там нам? А что требует еще Слово Божие? Возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью, но без остатка. Получается ли так? И думаешь, нет, не получается. И поэтому и хотел бы поднять крылья, служить Богу, что-то делать. И думаешь, наверное, это не для меня. А сатана говорит, конечно, не для тебя, конечно, не для тебя. Куда там тебе? Да ты посмотри, как у тебя дела в семье, посмотри, как на работе, посмотри вообще на себя. Вчера, позавчера, а сколько ты раз уже говорил сам себе, так не буду больше. И каялся, и просил прощения, а посмотри, у тебя получается. Успокойся, это не для тебя. Опустил крылья, и все. Братья и сестры, так оно бывает в жизни. Потому что мы не туда смотрим, не туда смотрим. Отсюда наши проблемы. И прежде чем начать говорить о служении, друзья, я хотел бы, чтобы мы могли, вот когда вопрос стоит о служении, посмотреть туда, куда следует. Не на свою жизнь прошлую, не на свои падения и ошибки, а посмотреть туда, кто избавляет нас от наших падений, ошибок, от наших согрешений. И когда стоит вопрос, ты готов к встрече с Господом? В воскресенье утром, ну вот в это воскресенье, я был на собрании, и один брат проповедовал, и он сказал такую мысль. Братья и сестры, знаете, почему мы сидим здесь в церкви? Потому что мы не готовы встретить Господа. Готовы Господь сразу забирает к себе. И я так посидел, сижу и думаю, будут ли молиться сейчас, Господи, приготовь меня, да жить хочется, детей же поднять надо, лучше я буду не готов и буду жить. Вот. И такое иногда можно услышать, и вообще руки опускаются. Братья и сестры, вот и сейчас, когда мы будем говорить о служении и видеть свою несостоятельность, я хочу, чтобы мы обратили внимание на что? Господь и Его жертва. Господь хочет, чтобы мы совершали служение. Вот он подошел к Петру и говорит, ты меня любишь. И другого мотива он не хочет. Не из-за страха попасть в ад. Не из-за страха служить Богу. Один брат регулярно десятину дает. У него спрашивают, как хорошо ты делаешь? А он говорит, я боюсь это не делать. Меня Бог лишит материальных благ. Ах, вот какой мотив твоего служения. Не это абсолютно. Хороший, правильный мотив – это из любви к Богу совершать то или иное служение. И подошел Иисус к Петру и говорит, Симон, ты меня любишь? Люблю. Вот если любишь, я тебе доверяю служение. Паси овец моих. А как же с отречением? А как же с моими грехами? Петр, я же умер, я же кровь пролил. И если у тебя бывают какие-то искушения и падения в жизни, не стесняйся, проси прощения. Сила крови моей, она не утратилась. Если совсем трудно исповедаться, исповедуйтесь друг перед другом. Вечером мы с женой можем поговорить о наших переживаниях, о проблемах, друг с другом, помолиться вместе. Если преследует грех, к служителю подойти, побеседовать. То есть Бог нам дает вариант, возможность, чтобы не на жизнь прошлую смотреть с падениями, а на новый чистый лист Господь прощает, очищает. И из любви к Нему совершать служение. Друзья, наша любовь, она измеряется. Вот как измерить мою любовь к Богу? Один человек сказал так: «Любовь моя измеряется к Богу сознанием глубины моего падения и высотой любви Божией, что Он меня оттуда поднял. Вот чем больше я осознаю себя падшим грешником, тем больше я осознаю любовь Божию, Он меня поднял». И это является двигателем моего служения к Богу, любовь к Нему. Я в одной книге прочитал одну мысль. Человек сравнивает жизнь нашу и служение наше в церкви, и я думаю, что это, ну, похоже очень. Вот братья и сестры, водители сидят здесь, знают, что есть в машинах, ну, такие более-менее нормальные машины, там есть такое вот устройство, называется круиз-контрол. То есть, ну, например, ты едешь по хорошей дороге, но чтобы не нарушать, не превысить скорость, даже вдруг заговорился там или задумался, и раз, и уже 130 едешь, и тебя инспектор останавливает, проблема. Так вот, чтобы не нарушать и ехать в то же время так, стабильно, хорошо, ты набрал скорость, ну, скажем, 110 километров, кнопочку нажал и едешь. Ты не превысишь скорость, и скорость твоя не упадет. Подъем или спуск, разницы нет. Этот круиз-контрол, он держит машину твою с одинаковой скоростью. Ты можешь расслабиться, убрать ногу с педали газа, немножко расслабиться, удобнее устроиться. Ты едешь, и машина твоя движется с одинаковой скоростью. И вот автор этой книги говорит: братья и сестры, вот как похоже бывает, пришел человек из мира, ему все интересно, все ново, у него горит любовь такая, он спрашивает, вопросы задает, он старается в служении участвовать. Ну и, конечно же, он смотрит по сторонам. Как люди едут в церкви? С какой скоростью? Ага, примерно все с одинаковой. Каждый говорит: тебе что, больше всех надо, что ли? Живи спокойно. Совершаем служение, в собрание ходим. Вот, иногда что-то делаем, ну и нормально, живи спокойно. Мы едем на круиз-контроле. В целом так протекает жизнь. И человек, пришедший из мира, набирает скорость до скорости церкви, кнопочку нажал, все, успокоился, едет. Но есть другой стиль езды, когда человек выезжает на трассу для того, чтобы приехать первым. Там нет круиз-контрола, там всегда нога на педали газа, там абсолютно повышенное внимание, усилие, там не расслабляются, не отвлекаются, все силы сосредоточены на то, чтобы приехать первым. Гонщики. Но апостол Павел сравнивает не с гонщиками, тогда автомобилей не было, но со спортсменом сравнивает. Спортсмен, его бег. Не просто пробежать наравне со всеми, а прибежать первым. И он говорит: так бегите, чтобы получить награду. То есть первым прибежать. Вот к чему настраивает апостол Павел. Он сам так жил, сам так совершал служение и призывает верующих. И нас с вами тоже. Поэтому, братья и сестры, моя проповедь, она вот и смысл имеет, чтобы мы могли сегодня немножко пересмотреть нашу жизнь и служение моей семьи. Как оно проходит? Посмотрел по сторонам. Я в воскресенье поучаствовал. О чем мне теперь? Второе воскресенье опять готовится. Как все, через полгодика, чтобы не привыкли эффект вызвать внезапно, раз, ну и так дальше. И мотивы абсолютно не любви к Богу. Абсолютно мотивы другие. Что угодно, но не любовь горячая. Не то, чтобы первым прибежать, прославить Бога, украсить это служение. Совсем другое. Но мы об этом сейчас порассуждаем. Друзья, и еще одна мысль. Знаете, Евангелие от Луки, 7 глава, там описывается событие, как женщина-грешница пришла в дом Симона. И когда уже вся эта история подходит к концу, Иисус Христос сказал такие слова: «Кто мало любит, тому мало прощается, а кто много любит, кому много прощено, тот и много любит». Тот много любит. Друзья, вот здесь как раз подчеркивается эта мысль, насколько мы осознали себя грешниками падшими и нуждаемся в благодати Божией, и много просим у Бога милости и прощения. Вот тот ощущает много Божьего прощения, много любви, и тогда жизнь его согласна прощению, много Божьей любви, и много он старается сделать. Или же я не такой уж плохой, я такой, как все. Да не хочу я вникать в эту, я не хочу думать о жизни. Вот, много в жизни может быть нечестностей каких-то, лучше о них не думать. Живу, как все, вот на кнопочке, на круизе. Живу, как все. Ну, поэтому мало прошу прощения, мало прощается и мало любви. Отсюда и служение. Растут дети, растут дети. Теперь я хочу перейти вот уже, ну, к служению в семьях наших. Вот перед нами были дети в лагере. Я так спрашивал у воспитателей, ну, дочь моя 3 недели здесь пробыла тоже, вот с детками. Вот, и знаете, говорят, как видно по детям, что происходит в семье, как проходит воспитание в семье, насколько дети культурные, вежливые, сказать спасибо или пожалуйста, вот, уступить кому-то что-то, или же первому везде нужно быть, забрать, схватить, выхватить вот, что-то. Вот. Отношение Писания, как дети знают Писание, учат их дома, или это абсолютно нулевой вопрос, не знают даже самых элементарных вещей. Конечно, для меня остается многое тайной. Я не понимаю. Не понимаю такое. Но вот есть дети, например, ужасно непослушные. Управы нет на них никакой. Но Писание знают исключительно. Вот любой вопрос задай, и он знает. Это похвально родителям, которые все равно занимаются. Но дети по темпераменту разные бывают. Разные. И вот и наказывают, и говорят, а он все равно такой. Вот. Я помню, ну, когда я еще в молодежи был, у нас один мальчишка был, это был невозможный, просто невозможный мальчишка. И я на него смотрел и думаю, куда смотрят родители? Прошло время, смотрю чуть спокойней, спокойней, потом подросточком уселся, а потом молодежи и руководителем был, и проповедником замечательным был, и совсем другой человек, но, как говорится, перерос. И такое может быть. Но вот заложили, вот все равно родители с детства, заложили вот Слово Божие, занимались, трудились. И когда вырос, оно в голове все вот здесь осталось. И в хорошее русло пошло. Здесь вот были воспитатели, братья. Вот один брат был, у него жена еще, она, ну, иногда приезжает в собрание, но не член церкви. Вот. И у него много, я иногда с ним беседую, он переживает о своих детях, которые тоже, ну, телевизор в доме, влияние такое, вот, одна сторона и другая сторона, его влияние. И вот он здесь был как помощник. И вот мне рассказывает, говорит, ну, ребеночек заболел, он собирает детей, дети. Говорит, ну, воспитателям, говорит, хорошая возможность собрать детей, чтобы помолиться, приучить их молиться за больных. И вот собирает, говорит, дети, давайте мы помолимся. Вот Сашенька упал, сильно поранил ногу, там или кому-то плохо стало, тошнит, температура поднялась у кого-то. Дети, давайте помолимся. Собрал. И знаете, вот когда какая-то абстрактная нужда, дети не знают. Им и тяжело молиться. А когда вот он с ними здесь рядом был, а сегодня его нету. Какие молитвы? Дети переживают, дети молятся. Вот. Разные дети бывают, и подход разный. Один мальчишка тоже был такой. Вот. Ну, у него немножко физический недостаток. А дети не понимают, а что ты такой? А ему еще труднее. Вот он озлобляется, однажды кричит, я вены себе вскрою, и убежал в лес. Ну, далеко не убежал. Один из наших руководителей пошел следом за ним, а он увидел, идет руководитель, и так это ощетинился. А тот подошел к нему, так его обнял, говорит, а ты знаешь, как называется это дерево? Он смотрит, а вот это, а дальше пошли с тобой погуляем, и по кругу пошли. Он ему лук там сделал, стрелы выточил, а давай с тобой постреляем, а вот так. Этот мальчишка уходил, как зверек дикий, а через час вернулся, он подошел к воспитательнице, обнимает ее, ему весь мир радостный, милый, он такой довольный. Уделили внимание. Вы знаете, друзья, я так тоже думаю, дети наши, одних беспощадно порят. А в общем-то, я так понимаю, что это крайняя мера. Крайняя мера. Вот я своих детей, мне кажется, ну вот ребенок растет, если раз в месяц, мне так думается, а иногда, может быть, и за полгода я там шлепнуть могу. Больше я, ну, не вижу нужды. Можно поговорить, можно строго поговорить. Когда соберемся вечером, перед молитвой поговорить. Мне кажется, это больше действует. Нам кажется, что детям не доходит. Все им доходит. Просто они знают, что все равно метод будет наказание. И поэтому другое может не действовать. А еще, друзья, вот, ну, когда человек чувствует, что кто-то его должен наказать, вот под гнетом таким, он его и любить не сможет. Ну, так мы устроены. Кстати, вот если нас давит чувство вины без конца перед Богом, мы его любить не сможем. Так мы устроены. А вот это искреннее покаяние, прощение у Бога освобождает от чувства вины. И вот тогда мы можем служить Богу от всего сердца. Вот так и дети у нас тоже. Не надо создавать всегда такую ситуацию, ах ты ж, и у них такое состояние, и любить даже не могут. Любить как следует не могут. Друзья, у меня была такая мысль. Три момента. Отец в семье пресвитер, отец в семье диакон и отец в семье благовестник. Вот я хочу коротко об этом сказать. Первое, отец пресвитер. Но уже я немножко говорил, душепопечение. Как относиться в семье к детям? Вопрос наказания или воспитания. Но вот участие в служении. Братья и сестры, я так понимаю, что, ну, вчера я немножко касался, мужья, они греют и питают. Не только жен, но и семью. Это совместная молитва, совместное чтение Слова Божия и изучение Писания наизусть. Как хорошо, когда дома появляется, ну, хотя бы в неделю раз новый текст на кухне висит. Дети, учим наизусть. И периодически спрашиваешь, эти тексты в памяти отлагаются. Как это прекрасно, когда они вырастают, становятся проповедниками, и серия текстов на память, оно с детства все остается. Вот такое последовательное, не очень даже трудное, но воспитание, заучивать Слово Божие наизусть. Братья и сестры, служение в церкви. Служение в церкви. Отец должен переживать об этом. Ну, я сейчас не говорю там сильно делить, отец или мать, но отец все равно ответственный за этот вопрос больше. Вот. Хорошо у мамы получается, поручает ей. Вот. Вместе об этом молятся и прекрасно. Участвовать с семьей в церкви. Как это хорошо. Ну, вот у нас бывает иногда. Выходит семья, папа, мама, ну, иногда мамы нет, папа, иногда мама, папа не поет. Но вот выходит с семьей и поют какой-то псалом. Дома отрепетировали хорошо, вдвойне приятно. Приятно слышать хорошее участие и приятно видеть, семья вышла. Вышла семья на служение. Отец, пресвитер в семье. Имею в виду не рукоположенный, просто как поручение его, священник в семье, как пресвитер. Братья и сестры, как это хорошо, когда, допустим, несколько, ну вот вышли сейчас две семьи, два брата и две сестры. Замечательно спели. Как прекрасно, когда пение это звучит в церкви. Иногда собирается, ну как называют, молодоженские общения. Собрались, как хорошо поговорить о служении в церкви, семьями. Или вот, ну, мужья, жены, группами, вот такое групповое. Знаете, до чего? Ну, иногда доходит. Ну, не знаю, как в ваших церквях, как у нас бывает. Особенно среди недели. Участия нет. Ну, или минимальное участие. Приходят записки от старичков или от старушек. Приходят записки. Ну, вот у нас в церкви есть брат. Он издавна рассказывал стихи. Он об этом ревновал, он с радостью это делал. Вот, рассказывал стихи. Ну, вот уже по возрасту, в силу физических каких-то немощей, он забывает стих, пытается подсмотреть, зрение слабое. И, ну, так не очень получается хорошо. Но время прошло, всему свое время. Вот, в свое время очень ревновал, и слава Богу. Но вот время подошло, заменить бы. Иногда подает записку, я читаю, брат подал записку на стих. А я знаю, что, ну, трудно будет слушать, и трудновато получится, а больше некому. Нету больше. Сидят сестры, молодежь наша сидит, молодые семейные сидят в церкви. Никто не хочет участвовать. Вам нравится, когда будет звучать такой стих? Вы будете сидеть и осуждать. А кто виноват? Сами виноваты. Сами виноваты. Никто не пожелал украсить это служение. Если участвуют только дети, это тоже, ну это хорошо, но все равно это слабовато. Только дети – это слабовато. А вот мы с вами, молодые, способные, мы должны переживать об этом, чтобы моя семья служила Богу. Есть старшенькие детки, вот, подросточки. Где-то вот, ну, создал вот такую ситуацию, ну-ка подружек своих, друзей. Раз группкой спели, уже звучит красиво. Молодежь у нас есть в семьях, ну у вас может быть еще нету. Вот. Молодежь, их побудить к тому, чтобы среди недели, там в среду, в пятницу звучало красивое пение, так же, как и в воскресенье. Друзья, знаете, я вот иногда прихожу к мысли, что человек неверующий первый раз придет, ну да, он еще послушает, а те, кто всегда ходят в собрание, что сейчас будет? Все знают наперед, абсолютно. Сейчас пресвитер попросит благословения, потом будет два общих пения, потом будет проповедь, потом если кто-нибудь расскажет стих и споют, потом будет опять проповедь, потом, ну, все мы знаем, и даже знаем, кто будет молиться, и что будет говорить. Знаем, кто первый будет молиться, еще не стали на колени, уже первый будет молиться, мы все уже знаем. И поэтому наши собрания иногда превращаются в какую-то формальность. Мы сами испытываем неудовлетворение. Кто изменит это? У кого загорится сердце изменить? Ну, кто, как не вы, друзья? И помолиться. Кто, как не вы, 2-3 семьи собрались, порассуждали, что, чем мы поучаствуем в служении? Какую-то декламацию новенькую, короткую, хорошую, со смыслом взять и рассказать. Какое-то свидетельство выйти рассказать. Вот посовещались, что сделать, как нам изменить немножко, украсить наше служение в ту же пятницу. Тем более мы знаем тему каждой пятницы. Немножко из истории взяли, по теме, рассказали. И будут сидеть и думать, как хорошо прошло собрание. Какое было прекрасно, еще хочу на такое собрание. Или вам нравится форма, где дети наши не хотят сидеть, не хотят слушать. Дети пришли на собрание и колупают лавку, или еще что-то делают, и ждут, когда же закончится это собрание наконец, которое наши папа и мама устраивают. Когда же оно закончится? Ну, а потом и думаете, почему дети не любят ходить в собрание, и почему они уходят из церкви? Всему есть причина и следствие. Братья и сестры, мы думаем о чем угодно. У нас стабильно проходят молодоженские. Как они проходят, вы знаете. О чем вы рассуждаете там? Почему не подумать, как нам украсить служение в церкви? Славу Богу, чтобы воздавать лучше. Мы об этом должны думать. Друзья, ну, хочу немножко о служении диакона. Отец в семье как диакон. Дома порядок, это понятно. У каждого коечка заправлена. Вот знаете, вот еще от детей зависит. Вот я смотрю и удивляюсь. Вот у меня внуки. Ну вот сейчас у меня живут тоже дома внуки. Дети здесь, внуки у меня дома. Вот. И на молодежном потоке, ну один из сыновей руководителей молодежи был здесь, дети у меня были. Или другая ситуация. Вот, дети бывают. И я смотрю, какие разные дети. Вот от природы разные. Ну вот постельки. Ну, вот дети в одной комнате, две постели, дети заправляют их, а один спит на матрасике. Положили матрасик и ему постелили на полу. Я однажды захожу в комнату утром, смотрю, он под кровать залез и что-то делает под кроватью. Не пойму, что он делает, присмотрелся, а у него матрас лежит близко к кровати, и чтобы заправить все под матрас, он, ну, еще не хватает, чтобы отодвинуть матрас, заправить, он залазит под кровать, и там кантики все эти, вот, ну, внутри заложено. А другого не заставить, не заставить. Ну, а все равно же наши, все равно надо учить, вот, учить аккуратности. И вы знаете, друзья, вот иногда я бьюсь, вот у меня две дочки, им по 13 лет, Аня и Яна, двойняшки, вот. Ну, вот старших детей воспитывали, прилагали старания каждому. Ну, так вот все, пример, порядочек, все. А эти две росли, еще родились в 7 месяцев. И такие вот родились, что я их месяц вообще в руки не брал. И потом спать нам не давали, долго спать не давали. То одна, то другая. И мы с ними нянькаемся. И оно примерно к чему пришло? Вот одна кричит, ее хватаешь и уносишь, чтобы вторую не разбудить. Что угодно для нее сделаешь, только замолчи, дай поспать. И вот они так росли, и они выросли с таким пониманием. Все для нас. Только рот открой, все тебе дадут. Все дадут. И уже большие, вот не выбить это. Лежит недавно, папа, а ты можешь купить нам ранчо, чтоб там скакуны были, и чтоб там ухаживали за ними? А я смотрю и говорю, слушай, садись за пианино, сейчас возьму в руки ранчо, будешь скакать не хуже, чем скакуны. Ну-ка давай, бесполезно, бесполезно. Вот утром слышишь, вернее, слышишь, калитка хлоп, ха-ха-ха-ха-ха, у них своя жизнь, у них все свое. Заходят, на ходу раздеваются, в коридоре портфель бросают, на ходу в комнату свою. А ну-ка идите сюда, а ну давайте сначала начинаем. И 13 лет, и бьешься, вот, ну, может, перерастут, не знаю. Вот. В общем-то, слушают, если скажешь. Стараются, учатся отлично, хорошо. Но вот все равно каждый ребенок разный. Сколько нужно приложить стараний, чтобы привить вот эту аккуратность, вот это желание делать что-то. Во-первых, в семье. Друзья, у нас еще есть один дом. Это молитвенный дом. И как мы должны приучать детей своих и сами тоже быть примером, чтобы в доме молитвы нашем было уютно, красиво, хорошо. Мы скажем, диакон есть там. Диакон есть. Но иногда диакон или не усмотрит все, или тоже, ну, не всегда хватает у него обзора на все, а может, не всегда хватает и усердия. Прошлое воскресенье в молитвенный дом захожу, цветы наши, вот, как бабушки 80-летние, висят, вот. Я встал, пошел, взял эти горшки, понес их вниз туда, залейте водой. А почему? Ответственный в лагере здесь. И вот, ну, никто не может посмотреть и всполохнуться. Да что ж это такое? Пропадает. Пропадает. Ну, слава Богу, смотрю там на улице, во дворе поливают, там недалеко живут, вот рядышком. Но это просто не досмотрели. Просто не досмотрели. Как хорошо, когда вот есть вот это переживание, дом молитвы. Чем сделать его уютнее и красивее? Мы с женой тоже как-то порассуждали. Ну, давай посадим. Вот сейчас возле дома молитвы у нас растут большие две зеленые такие вот туи. Это мы с ней взяли, просто посадили. Камешками белыми вот застелили все. Поэтому, ну, у меня тоже где-то сердце там есть. Вот. И я детям говорю, делайте, цветы посадить там. Вот. И все прочее, чтобы было красиво и уютно. Как хорошо, если дети наши воспринимают дом молитвы. Это наш дом, где должно быть красиво и уютно. И мы должны сами это делать и детей приучать этому. Вот. Друзья, еще детей приучать. Вот пойти на посещение к больному. Идет мама или идет папа. Взять одного ребеночка, в следующий раз другого. Вот, чтобы дети наши с детства приучались, что такое добрые дела. Посещать больных. Ну и так дальше. Кому-то день рождения. Поздравить. Детей нужно приучать, чтобы они вот, ну, обращали внимание. Нет, недорогие подарки. Вот недавно одной девочке, а нет, у меня внучка, день рождения было. И у меня внуки как раз дома были с другой семьи, сына. Это у дочери, дочь, это девочка. И другая малышка, внучка говорит, а нет, и день рождения, мы поедем на день рождения. Да нет, там не будет день рождения там какого-то такого. Нет, все равно, бабушка, дай листочек, дай карандаш. И вот она маленькая совсем, а сидит, вот рисует цветочек там, надо подписать, что это, а нет. Я смотрю, уже заложено такое, вот пусть такое, ну вот уделить внимание, поздравить, чтобы было приятно. Вот этому нужно приучать, чтобы обращать внимание, сделать приятное. Вот. И таким образом вот круг жизни, он будет красивее, приятнее. Друзья, отец благовестник. Наверное, немножко более сложный вопрос, потому что я часто слышал, что говорят, не всем это дано, не все это могут, но я где-то могу и согласиться с этим. Ну а с другой стороны, а приложили к этому старание? Пробовали? Вот у меня группа, я удивился, очень удивился, вот случаю, который недавно произошел. У меня группа, с которой я несколько лет благовестен, ну может музыкант какой-то изменится, ну в общем-то группа. Вот, и мы ездим с благовестием. И в этом году брату, который на скрипочке играет, я говорю, ты сможешь поехать? Знаю, у них трудная ситуация в семье. Родился недавно ребеночек. Вот. в реанимацию, сразу же в реанимацию. И несколько недель в реанимации пролежал. И я ему, и вот только его забрали с реанимации, я предлагаю, ты сможешь поехать? За жену уже и не говорю. Только родился ребенок с реанимацией. Ну и ребеночек там, месяц, чуть больше месяца ему. О какой благовестии речь? Вот, ты поедешь? Поеду. А он говорит, и Марина моя поедет. Как поедет? Поедет, хочет поехать. Ну давай. Думаю, как же вот у меня автобус, аппаратура в автобусе, как мы будем помещаться? Он говорит, нет, я своей машиной поеду. Мы няньку возьмем, мы коляску, машину, ну экипировочку всю сделаем, чтобы нам... И вы знаете, друзья мои, 2 недели, каждый день, из города в город переезжали. И все эти 2 недели ребенок с нами был, благовествовал. Вот. И как было прекрасно. И я вот смотрел, думаю, оказывается, при желании все можно. И еще потом песню спеть, что печали делают нас красивее, да? Вот вчера мы слышали. Оказывается, желание, нужно желание. Вот это большое желание. Знаете, друзья, вот если говорить обо мне, да говорить о каждом из нас, у нас столько отрицательных качеств, столько вот противности внутри. Иногда вот, ну, ненавидишь сам себя, почему такое? А вот если вот взял и время отдал служению благовестия, кажется, вот эти все вот проявления, которые есть вот в характере, им негде проявиться. Но почему больше не уделять служению времени? Чтобы они там потихонечку умирали на кресте, эти наши плохие плотские проявления. Почему бы больше не посвящать себя этому служению? Почему об этом не переживать? В общем-то, думаю, каждая семья, папа может взять 2-3 детей, или одного там уж, как решили, взять трактатики и просто пойти вечером в город, микрорайон какой-то, или по улице, пойти раздать людям трактаты, где получится побеседовать, пусть ребеночек будет рядом с вами, пусть он с детства учится. Кстати, у детей хорошо берут трактаты, но надо, чтобы родители были рядом, это обязательно, и даже по закону. Ребенок может, вот, ну, даже тот же трактат раздавать, могут предъявить претензии, если нет родителей власти. Но если папа рядом или мама, можно нормально. Ребеночек привыкает. Поэтому, друзья, как хорошо, когда вот, раздать трактатики или пойти на библиотечное служение, и рядом с нами наш ребеночек. Но я хотел бы несколько минут уделить внимание еще одному служению, которое, мне кажется, очень важно, и мы о нем забываем. Это служение издревле, благословенное Богом и проверенное как эффективное служение. Это служение домашней церкви. Мы вот можем в Слове Божьем читать, апостол Павел пишет за Акилу и Прискилу, и их домашнюю церковь. И он пишет в послании Римлянам, 16 главе, «Я благодарю за эту семью, за их домашнюю церковь, и не только я, но и все вот язычники, которые пришли к Богу. Эти люди приглашали к себе домой, и дома было общение». Вот у меня уверовал сосед недавно, напротив меня живет, ему 40 лет. И я ему говорю, Игорь, вот у тебя много друзей здесь, вот в район, где мы живем, у тебя много друзей, у меня к ним доступа нет. Ты их всех хорошо знаешь. Давай соберем их, у тебя или у меня, давай соберем. Давай вот, и я приду, мы с ними побеседуем, я возьму гитару, спою, мы поговорим, они уже так устали от такой жизни. И я думаю, хороший метод, когда мы можем от близких, соседей, просто позвать к себе домой и с ними пообщаться. Домашняя церковь. Имеет ли она силу? Большую силу. Когда Петр находился в темнице, помните, что церковь прилежно молилась. А что это было за церковь? Когда Петр пришел и стал стучать, вышла служанка рода. Ну а потом Петр сказал, скажите Иакову и братьям, что меня освободили. То их здесь не было, их в собрании. Петр зашел, в собрание их не было. Здесь просто собрались сестры в доме у матери Марка. И они там имели общение. Их молитва имела такую силу, что ангел открыл двери темницы, и Петр вышел. Друзья, можно приводить много примеров, как просто через какую-то встречу дома, через простую беседу человек нашел путь в молитвенный дом. И если мы в семье об этом будем переживать, и хотя бы просто начать молиться, «Господь, сделай мою семью миссионерской семьей». Я не знаю как, ты сам направ пути мои, людей ко мне, сделай, пожалуйста, мы хотим. И молиться об этом с детьми. Я вам скажу, вам дети помогут. Дети скажут, папа, мама, мы молимся, почему нету? И будут поощрять вас к тому, чтобы ваша семья стала миссионерской семьей. Друзья, об этом надо переживать, об этом надо молиться. И вот тогда наша семья, наш дом будет служить Богу. Мы смысл жизни обретем, счастье обретем. И последняя мысль моя. Я хочу вернуться к разговору, который я вчера немножко сказал, о трех миссионерских семьях, которые нуждаются в помощи. Но я могу прочитать, где это. Один город, это Великий Устюг, это за Петербургом недалеко. Второй там же город, Сокол называется. И третий город, Курганская область, город Шадринск. Вот это три семьи, где живут миссионеры. И очень остро нуждаются в материальной помощи. Вы знаете, друзья, в общем-то, то, о чем я говорю, мы уже делали. Где-то примерно 8 поездок таких мы совершили с братьями. Садимся в машину и едем. Мы строили дома с нуля, с пустого места, небольшие дома. Строили, там живут семьи и зал для собрания. Вот, где-то мы пристройку делали, зал просто, чтобы там собирались люди. Где-то ремонтировали домики. Вот такие были поездки. И я вам скажу, друзья, это такие благословенные поездки. Как-то мы собрались на Новый год, и вот собрались семьи. Я спросил, ну что в этом году у вас самое такое приятное вспомнить? И все братья, которые ездили в поездку, они сказали, поездка, где мы работали, помогли и даже немножко в благовестии поучаствовали. Это были самые прекрасные дни этого года. А знаете, ну вот я автобусом собираю братьев. Вот взял одну семью, инструмент погрузили, вернее брата, и от этой семьи поехали дальше. Но обычно как? Дети выходят, жена выходит, прощается. Ну ладно, давай, ну пока там, все, распрощался, поехал. И везде так, быстренько попрощались, уехали. Ну, день, два, работа. Потом я замечаю, звонки уже более продолжительные. Звонки более продолжительные. В процессе работы, там уже неделька к концу подходит, домой надо, уже там смотришь. И уже, ну ладно, Свет, пока. Уже Светочка, Светулечка, там уже все. Вот. И такие чувства появляются, весьма хорошие. Домой едут без конца. Ой, осталось там 1000 километров, осталось 500 километров. И вот мы приезжаем, и семья встречает. Ну, встреча и расставание – это совсем разные вещи. Ну, ладно, пока-пока. А тут такие встречи, вот. И смотришь, и радуешься. И чувства хорошие. Пососкучились. Семья молилась неделю или больше. Папа на служение уехал. Сохрани, помоги, благослови. Там семья радуется. Соседям свидетельство хорошее. Ты смотри, какие они дружные. Где-то в благовестии поучаствовали. Само братское общение – это прекрасно. Вот проехать 2000 километров в одну сторону, с братьями пообщаться. Друзья, как это прекрасно. Поэтому, у кого будет желание отозваться на эту нужду, я список после собрания, вот сразу подойдите, список составлю. Лучше, если это церковь одна, какая-то церковь, собирались в одно место, вторая в другое. Ну, как получится. Я думаю, когда мы сделаем это служение, и даже когда у нас будет конференция миссионерская, нам приятно будет и об этом рассказать, служение, и кто-то в этом поучаствовал. Друзья, будем служить Богу не только словом, но делом. И в этом будет прославлено имя Божие. Как хорошо, когда каждая семья будет отдаваться Богу на служение. Бог для этого все нам послал. Пусть прославится в нашей жизни служение имя Божие. Аминь.